Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ожидаемая отставка президента Башкирии Муртазы Рахимова. Новый поворот истории пропавшего ядерного физика из Ирана. Сообщение западных СМИ о еще одном задержанном в США российском агенте. Прибытие освобожденных кубинских диссидентов в Испанию. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Президент Башкирии Муртаза Рахимов, чья досрочная отставка ожидается в ближайшее время, начал консультации по возможным кандидатурам на пост следующего кандидата на пост главы региона. Эксперты считают, что Кремль продолжает курс на омоложение глав российских регионов. Муртазе Рахимову, правившему в Башкирии 17 лет, сейчас 76 лет. Рассказывает Любовь Чижова.
Президент Башкирии Муртаза Рахимов, срок полномочий которого истекает в 2011 году, может покинуть свой пост досрочно. Косвенным подтверждением того, что у Рахимова в очередной раз испортились отношения с Кремлем, служит серия репортажей на центральных телеканалах о деятельности его сына Урала Рахимова, который был депутатом местного парламента, занимался бизнесом и считался неофициальным преемником своего отца на президентском посту. После вышедшей на НТВ программы «Максимум», в которой ведущий назвал Урала Рахимова загребущим, обвинил в коррупции, вымогательстве и присвоении государственного имущества, Рахимов-младший ушел из депутатов и, как пишут некоторые СМИ, уехал за границу. О политическом будущем Рахимова-старшего в эфире «Радио Свобода» рассуждает политолог Михаил Виноградов.
Я думаю, что есть две версии ситуации вокруг Урала Рахимова. Первая версия – то, что Муртаза Рахимов демонстрирует, что он услышал сигнал с федерального уровня, готов к компромиссам, готов к торгу, но, тем не менее, не хочет ни досрочно уходить в отставку, ни отказываться от сценария преемника. Поэтому он идет на уступки, понимая, что к Уралу Рахимову много претензий и публичных, и непубличных, но остается игроком. Вторая версия менее выигрышна для Муртазы Рахимова. Она показывает, что пришлось пожертвовать неприкосновенностью фактической, которую так или иначе статус депутата предоставляет, вне зависимости от формальных аспектов. И возможная конфронтация, которая будет идти у федеральной власти и Муртазы Рахимова, не будет сопровождаться какими-то обязательствами по неприкосновенности ближайшего окружения нынешнего башкирского президента.
Башкирский политолог Альберт Мифтахов считает, что досрочная отставка Муртазы Рахимова – вопрос решенный. Он называет имена возможных кандидатов на пост президента Башкирии. Это бывший руководитель администрации президента республики, поссорившийся с Муртазой Рахимовым Радий Хабиров и член Совета директоров компании «Русгидро» Рустем Хамитов.
Я ожидаю, честно говоря, очень многих изменений. И в кадровой политике, в экономике, что, наконец, экономикой будут заниматься, а не только рассказывать, что у нас тут все лучше, чем в других местах. В национальной политике я ожидаю того, что Башкирия будет более плотно вписана в российскую систему, вообще России, экономическую, политическую. Потому что мы живем, конечно, сейчас как бантустан такой, анклав.
Возможно ли какие-то волнения в связи с тем, что в Башкирии поменяется власть? Некоторые СМИ пишут о том, что в республику отправляются отряды специального назначения.
Но они уже приехали, тут учения какие-то проводят. Но я так понимаю, это не на предмет того, что вот у нас выйдут вдруг люди. Люди сами не выйдут, если их не организуют работники администрации районов и городов. А по большому счету, так если серьезно говорить, волнения, если и будут, то такие же, вот как когда Испания чемпионом мира стала. То есть радоваться, наверное, люди будут больше все-таки, чем переживать.
А есть какие-то прогнозы, кто может занять пост президента Башкирии?
Говорят очень много чего, но реально, я считаю, из очень многих составляющих две кандидатуры. Хамитов Рустам Закиевич и Хабиров Радий Фаритович. Но, на мой опять-таки взгляд, у Хамитова побольше шансов, чем у Хабирова. Потому что, во-первых, у Хамитова все-таки побольше опыт хозяйственной работы, а нам сейчас нужно здесь хозяйственной работой заниматься. Во-вторых, Хабирова уж очень боятся наши местные тут элиты, вот язык не поворачивается, элиты, да, местные. То есть те, кто сейчас был при делах, при кормушках, при руководстве, при Рахимове, и в тот период, когда вот Хабирова тут такая травля началась, они активное участие в этом принимали. Хабиров слишком хорошо про них все знает.
Чем запомнятся годы правления Муртазы Рахимова?
Хвастовством. То есть у нас здесь совершенно нормальным политическим тоном стало, что бы ни случилось, тройня родилась в семье. Главврач больницы говорит, это только благодаря тому, что вот Муртаза Губайдулов с утра до ночи заботится о родовспоможении, о детях, там, о матерях. И вот они, вот тройня родилась. Только благодаря вам живем, работаем и лучше, чем в других регионах.
Говорил башкирский политолог Альберт Мифтахов. Сотрудник московского центра Карнеги Николай Петров считает, что при смене власти в Башкирии могут произойти беспорядки и прогнозирует, как будет складываться складываться политическая ситуация в республике.
Я думаю, что то, что мы видим сейчас, это уже заключительная стадия очень долго идущей борьбы между Москвой и Уфой за замену Муртазы Рахимова на посту главы Башкирии. Мне кажется, вот эта последняя стадия борьбы, она началась месяц назад, когда в Уфе был проведен всемирный курултай Башкир, и когда довольно жестко прозвучали заявления относительно того, что замена лидера Башкортостана на кого-то не из республики – это унижение для всех башкир и так далее. И трудно сказать, это просто вышло на поверхность, та борьба, которая подспудно все время шла, или это был некий ход лидера Башкортостана, но с тех пор как бы активизировалось противостояние, был целый ряд очень жестких критических статей о Рахимове и Рахимовых в центральных газетах, последовали судебные дела и так далее. И вот сейчас, мне кажется, с отказом Урала Рахимова, который, по-видимому, уехал из республики и находится сейчас в Европе, от депутатского мандата, мне кажется, что это уже реализация какого-то пакетного соглашения относительно того, с чем клан Рахимовых уходит от власти.
Некоторые СМИ сообщают о том, что в Башкирию отправляются отряды специального назначения для пресечения волнений в регионе в связи со сменой власти.
Волнения возможны всегда и везде, особенно там, где речь идет об этнических республиках. И я бы напомнил, что в Хакасии, которая абсолютно несравнима с Башкирией, в том числе и потому, что доля этнических хакасов там в 3 раза меньше, тем не менее, еще в 90-е годы, когда был избран, не назначен, а избран этнический русский главой Верховного их Совета, были очень серьезные этнические волнения. Башкирия – это гораздо более серьезная республика.
Но можно назвать какие-то имена? Вот кто может быть назначен президентом Башкирии?
Вы знаете, я бы не хотел называть имена, они известны, они фигурируют, есть список целый из нескольких имен. Это люди, которые в разное время и по разным причинам конфликтовали с Муртазой Губайдуловичем Рахимовым и переехали после этого в Москву, и люди, которые имеют башкирское этническое происхождение из федеральной политической элиты и тоже могут быть использованы в этой роли.
Это было мнение политолога Николая Петрова. Эксперты считают, что Кремль продолжает курс на омоложение российских глав регионов. За последний год в отставку ушли 2 крупных руководителя эпохи Бориса Ельцина – бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель и экс-президент Татарстана Ментимер Шаймиев. Специалисты полагают, что вслед за главой Башкирии Муртазой Рахимовым в отставку может быть отправлен мэр Москвы Юрий Лужков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты и организаторы выставки «Запрет на искусство» обжаловали решение суда, признавшего Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве. В Москве сегодня проходит акция солидарности с Сергеем Мохнаткиным, человеком, который был задержан во время митинга оппозиции и осужден на 2,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Президент Башкирии Муртаза Рахимов начал консультации по возможным кандидатурам на пост будущего главы республики. В Испанию прибыли несколько освобожденных на Кубе политических заключенных. Нефтяная компания BP установила новый защитный купол на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Сегодня в 19:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы – итоги российского политического сезона. В передаче участвует председатель Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин. Программа «Время гостей» в 19:00 по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас мы поговорим о запутанной истории пропавшего ядерного физика из Ирана Шахрама Амири, который по одним данным бежал в США, по другим данным был похищен американскими спецслужбами. Эта история получила новое продолжение. Вчера вечером человек, представившийся Амири, появился в посольстве Пакистана в Вашингтоне и попросил убежище. Представитель пакистанского министерства иностранных дел в интервью «Радио Свобода» «Свободная Европа» подтвердил это сообщение, не приведя других подробностей. Сообщается, что делом этого человека занимается секция посольства, представляющая интересы Ирана. Напомню, между США и Ираном нет дипломатических связей со времен Исламской революции в Иране 1979 года. СМИ в Тегеране сообщают, что Амири просит переправить его в Иран. Иранские власти утверждают, что ученый был похищен во время паломничества в Саудовскую Аравию в прошлом году. Соединенные Штаты отрицают это. Появлялись сообщения западных СМИ, что Амири бежал в США. За последние месяцы в интернете появилось несколько видеообращений человека, называвшего себя Амири. Эти видеообращения противоречили друг другу. В одном говорилось о похищении, в другом, что он свободно живет в Америке. Пока нет ясности и с нынешним поворотом этого сюжета, и мы ожидаем подробности от наших корреспондентов в США. Пока же я попросил нашего международного обозревателя, простите, радио Ирину Лагунину, поговорить со мной о том, что это за человек, и могли ли Соединенные Штаты получить от него какие-либо сведения о иранской ядерной программе, которую, как я напомню, в мире опасаются, что используется для создания тайного создания ядерного оружия. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, что известно об этом человеке?
Добрый день, Валентин. Ну, давайте начнем с того, что это достаточно молодой человек. Он родился в 1975 году в городе Кум, в религиозном центре шиизма в мире. И по всем данным, он работал в университете Малек Аштар в Тегеране. Работал он, по одним данным, в качестве действительно ученого физика ядерщика, по другим данным, просто как исследователь, поскольку он, в принципе, еще молод, конечно. И этот институт связан с Революционной гвардией, этот институт под подозрением, его директор под подозрением и под санкциями ООН, причем еще самые первые санкции его коснулись. Так что какую-то информацию он знать мог, если это на самом деле тот самый человек. А теперь вот об этой истории. Знаете, что в ней интересно? Человек пропал в июне 2009 года. Пропал действительно в Саудовской Аравии во время паломничество. Иран заговорил о том, что его выкрали Соединенные Штаты только в сентябре прошлого года. Приблизительно в то же самое время возникла информация о новом ядерном объекте в городе Кум, под городом Кум.
Да, и тут вот об этом совпадении таком, пропажа этого ядерного физика и появление информации о этом заводе Кум секретном, всех навела на предположение, что, может быть, это он и есть.
Именно так, именно так. И как бы все тогда говорили, что поскольку этот человек убежал вместе с лэптопом, в котором содержалась информация, то есть тогда ходили и такие спекуляции, то, значит, в этом лэптопе содержалась какая-то информация. Проблема в том, что никакой информации, кроме вот этого объекта в городе, под городом Кум, за это время не всплыло, или, по крайней мере, мы ее не знаем. Она не всплывала в официальных, ни в МАГАТЭ, ни в каких официальных средствах информации. Еще одна проблема в том, что об объекте в городе Кум в свое время говорил Совет иранского сопротивления. Это организация, которую некоторые правительства считают практически террористической, но на самом деле это политическое крыло этой организации никак не связано ни с каким терроризмом. И в течение уже многих-многих лет именно эта организация по своим каналам собирает информацию о ядерной программе и о ракетной программе Ирана. И, например, завод в Натанце, на котором сейчас происходит обогащение урана до 20% в Иране. Завод в Натанце тоже был вскрыт именно этим советом в свое время, и сначала долгое время это все опровергалось, и иранской стороной, и даже МАГАТЭ в какой-то момент начала опровергать эту информацию, а потом вскрылось, что действительно все-таки так оно и есть. Вот о Куме совет сопротивления тоже говорил. И возможно, что этот физик, в данном случае, опять-таки, мы руководствуемся просто какой-то логикой развития событий, а не информацией. Но возможно, что этот физик не предоставил Соединенным Штатам никакой информации. Кстати, последние новости из США, агентство цитирует на условиях анонимности, правда, официального представителя Госдепартамента, который говорит, что Амири приехал добровольно и уезжает добровольно из Соединенных Штатов. Еще один повод для спекуляции состоит в том, что Иран всегда с большой радостью торговался пленными. И, может быть, российско-американский опыт сейчас натолкнул его на то, чтобы каким-то образом заполучить обратно этого самого человека из состава ученых-ядерщиков, физиков. И дело в том, что в Иране находится как минимум трое американских
граждан. Речь идет, видимо, о тех туристах, которые случайно попали.
И вот, как ни странно, 3 недели назад вдруг всплыла какая-то информация, что Иран готов обменять их на иранских граждан, желающих вернуться в Иран. Но потом эта информация была опровергнута, но я хочу напомнить, что недавно такой же обмен, хотя неофициально никто не подтверждал, что это обмен, произошел между Францией и Ираном.
Да-да, очень интересно, и мы будем ждать поступающей информации, которая подтвердит или, может быть, опровергнет наши предположения. Спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. И еще одна чрезвычайно увлекательная тема. Сегодня американская газета Wall Street Journal опубликовала сенсационную статью, в которой утверждала, что в США задержан еще один российский агент. Эта тема привлекает огромное внимание в свете недавнего задержания в США 10 российских агентов, которых затем обменяли на 4 российских заключенных, находившихся в России в тюрьмах по обвинению в шпионаже. Подробнее о публикации Wall Street Journal Кирилл Кобрин.
Эта история со шпионами, она настолько громкая, что теперь любое упоминание о ком-то, кто задержан в связи с подозрением в шпионаже, вызывает бурю эмоций и всевозможных комментариев и так далее. Сама по себе статья Wall Street Journal очень небольшая, информативная, автор ее Эван Перец, и в общем-то на самом деле там особенной информации нет. 2/3 статьи состоит из пересказа того, что произошло с предыдущими 11 шпионами российскими, и как их обменивали и прочее, прочее, прочее. А вот, собственно говоря, я позволю себе процитировать 2 абзаца, где содержится, ну, хотя бы некоторая информация. Власти заключили под стражу 12 человека, имя которого пока не названо, связанного с федеральным расследованием, которое выявило российскую шпионскую сеть в США, созданную в традиции холодной войны. Об этом сообщил источник в государственных структурах. С прошлой осени контрразведывательное подразделение ФБР заинтересовалось 23-летним россиянином. Именно тогда его имя всплыло в связи с ведущимся уже 10 лет расследованием деятельности шпионов. Неизвестно, что привлекло внимание прокуратуры к 12-му лицу в связи с этой историей, но ФБР начало слежку за ним почти сразу после того, как он появился в США в октябре 2009 года. По данным источников в госструктурах, этот человек получил американскую визу в августе 2009. В то же время следователи не смогли собрать достаточного количества свидетельств против него, чтобы предъявить обвинение. Они сомневаются, что этот случай идентичен ситуации с другими членами шпионской организации. Неизвестно также, прошел ли он ту же подготовку, что и другие. Так как ему не предъявили обвинение, он находится под стражей с понедельника. Начат процесс его депортации. Местонахождение задержанного не разглашается. Должен сказать, что количество «не» в этих 2 абзацах, ну, достигает члены рекордной.
О публикации Wall Street Journal рассказывал мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы». Борьба с утечкой нефти в Мексиканском заливе и другие новости из США в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Решающая попытка нейтрализовать подводную нефтяную скважину в Мексиканском заливе, предпринятая в понедельник, может обернуться успехом. Осторожно пока предсказывают специалисты. Слово Алану Давыдову.
Весь понедельник у поврежденной скважины на 1,5-километровой глубине работали небольшие субмарины-роботы. Их миссия состояла в установке заглушки повышенной герметичности, способной прекратить утечку нефти в Мексиканский залив. По словам представителей компании BP, окончательный монтаж заглушки высотой в 5 метров и весом в 68 тонн должен был быть завершен в ночь на вторник, после чего 2 суток будет идти тестирование и мониторинг новой конструкции санкций на предмет ее полной герметичности. По словам помощников Барака Обамы, президент регулярно получает сводки о ходе операции, которую профессор университета штата Луизиана Эд Овертон называет переломной. «Мы продвигаемся все ближе, по меньшей мере, к полной остановке утечки нефти. Окончательная проблема будет решена, когда заработает отводная скважина и зацементирована аварийная, что произойдет не ранее августа. Но если мы в настоящий момент полностью остановим выход нефти, это будет гигантский шаг вперед». Тем временем администрация Барака Обамы в понедельник объявила о введении до 30 ноября нового варианта моратория на глубоководное бурение. Предыдущий мораторий, введенный после катастрофы на платформе Deepwater Horizon, приостанавливал выдачу новых лицензий на глубоководную нефтегазодобычу. Он был опротестован представителями индустрии и отменен федеральным судьей как слишком масштабный, неоправданный. Администрация мотивирует введение нового моратория необходимостью для нефтегазодобывающих компаний минимизировать риск и лучше подготовиться к возможным разливам нефти в будущем. Согласно оценкам правительства, с момента катастрофы, произошедшей 20 апреля, в Мексиканский залив вылилось от 2 до 4 миллионов баррелей нефти.
Рассказывал Алан Давыдов. Как отражение уровня двустороннего сотрудничества и единства взглядов на иранскую проблему, оценил в понедельник заявление российского президента об опасности иранской ядерной программы пресс-секретарь Госдепартамента. Предупреждение о том, что Иран может достичь потенциала для создания ядерного оружия, последнее из серии критических по отношению к Ирану заявлений, прозвучавших из уст президента России в течение последнего года. Означает ли это, что позиции Вашингтона и Москвы действительно заметно сблизились? Не все американские наблюдатели в этом уверены, рассказывает Владимир Морозов.
Что думают о заявлении президента Медведева американские эксперты? Насколько серьезным считают они поворот в международной политике России? На эти вопросы по моей просьбе отвечает Чарльз Капчен, сотрудник частной независимой организации «Совет по международным отношениям». Я не думаю, что это можно назвать фундаментальным поворотом в российской политике. Но это серьезное заявление, потому что российский лидер впервые прямо сказал, что в развитии своей технологии Иран все ближе подходит к той стадии, когда он будет обладать потенциалом для создания ядерного оружия. Москва показала, что она занимает все более жесткую позицию по отношению к Тегерану. Можно ли сказать, что иранская политика Москвы эволюционирует сама по себе, или это результат улучшения отношений с Америкой? Я думаю, здесь и то, и другое. Режим Ирана занимает бескомпромиссную позицию по поводу обогащения урана и не желает свою позицию менять. Это, естественно, вызывает озабоченность Москвы. Ее взгляд на Иран меняется. Хотя это и не значит, что Москва готова на конфронтацию с Ираном, как готовы на это США и европейские страны. Я считаю также, что нынешняя иранская политика России в какой-то степени сформировалась и под влиянием изменений отношений с США. Прежде, особенно во время президента Джорджа Буша, московские лидеры использовали Иран как повод противостоять Вашингтону. Но в последнее время произошло сближение президентов Барака Обамы и Дмитрия Медведева и потепление отношений между нашими странами. Диалог политиков двух стран проходит успешнее. Тут и стратегическое сотрудничество в вопросах контроля над вооружениями и отношения к Афганистану. В такой ситуации Москва больше не нуждается в том, чтобы использовать Иран в качестве фишки в игре против США.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитному обществу «Мемориал» отказано в рассекречивании материалов Катынского дела. Как сообщил координатор польской программы «Мемориала» Александр Гурьянов, официальный отказ поступил из Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Адвокаты организаторов выставки «Запрет на искусство» обжаловали решение суда, признавшего Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве. В Москве сегодня проходит акция солидарности с Сергеем Мохнаткиным, человеком, который был задержан во время митинга оппозиции и осужден на 2,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Президент Башкирии Муртаза Рахимов начал консультации по возможным кандидатурам на пост будущего главы республики. Полномочия башкирского президента истекают в октябре 2011 года. Переговоры представителей Северной Кореи и военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок по, как было заявлено, административным причинам. В Испанию прибыла группа освобожденных на Кубе политических заключенных. Нефтяная компания BP установила новый защитный купол на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Соединенные Штаты выразили разочарование решением властей Швейцарии не выдавать кинорежиссера Романа Полански, обвиняемого в США, в связи с 13-летней девочкой в 1977 году. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой рядом со мной в студии. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Валентин.
Чем вы порадуете наших слушателей в своей программе?
50 минут сплошной радости. Все невероятно интересно. Программу, как знают, наверное, наши слушатели, мы ведем пополам на два голоса с Андреем Гавриловым, моим московским собеседником. И у нас, как правило, несколько стабильных рубрик. Одна из них – это радио эссе Бориса Парамонова, которое сегодня будет посвящено новомодному слову употреблению. Парамонов написал такой несколько саркастический текст, где он, в частности, говорит, что был в Советском Союзе такой предрассудок, мол, работа в газете – лучшая школа для писателя. На самом деле, это худшее, что можно пожелать будущему писателю. Самое худшее в газете – это язык, набор газетных штампов и клише, не только словесных, а всяких, сюжетных, композиционных, вплоть до заголовков газетных статей, в которых очень любят употреблять названия известных литературных произведений, как-нибудь их переиначив, скажем, вместо «щит и меч» – «щит и печь». Пример из Андрея Битова. И еще одна милая особенность есть в газетах, в медиа и вообще. Всеобщая подверженность мелким, но противным, вроде чесотки, эпидемическим заболеваниям, продолжает Парамонов. Где-то заведется одно речение и пошло гулять по всей прессе. Нынче при невиданном раньше бесцензурье это особенно сказывается. Причем эти выражения, раз заведясь, совершенно вытесняют прежние нормальные обороты речи. И так далее. Но, тем не менее, Борис Парамонов совсем не какой-нибудь адмирал Шишков, и некоторые новые выражения ему страшно нравятся, его очень радуют. Меня, в частности, тоже порадовало. Борис Михайлович приводит в конце своего выступления, например, такое выражение. «Отогнать бабло в офшор». По-моему, это очень выразительно. Еще один материал нашей программы – «Русские книги в Альпах». Рассказ о неизвестной библиотеке в городе Мерано. Об этом рассказывает Михаил Талалай, историк, наш постоянный корреспондент в Италии. Ну и обязательная наша рубрика «Переслушивая свободу». Как правило, мы приурочиваем к какому-нибудь событию, заканчивающемуся на нолик или на пятерку. Вот в этот раз мы обнаружили, что ровно 40 лет назад, в середине июля 70-го года, в нашем эфире прозвучала поэма тогда сидевшего еще на зоне поэта Юлия Даниэля, подельника Андрея Синявского, поэма «А в это время». Она читается на наших волнах с комментарием тоже сидельца, но сидельца еще сталинских времен, Владимира Юрасова. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров».
Большое спасибо, Иван. Напомню, что со мной в студии была и был Иван Толстой, автор ведущей программы «Поверх барьеров». Главная международная новость сегодня, или одна из главных международных новостей сегодня, это то, что семеро кубинских диссидентов, освобожденных кубинскими властями из тюрем, прибывают сегодня в Испанию. На прошлой неделе Гавана объявила о решении выпустить на свободу в течение 3-4 месяцев более 50 политических заключенных, арестованных за критику режима Кастро в 2003 году во время так называемой «черной весны». США и Чили уже объявили о готовности предоставить всем освобожденным, которых временно согласилась принять Испания, политическое убежище. Микрофон Александр Гостев.
Нынешнее освобождение группы политических заключенных – самое крупное событие такого рода на Кубе за последние годы. Об этом решении президента Кубы Рауля Кастро было объявлено 7 июля в Гаване на его встрече с главой кубинских католиков кардиналом Хайме Ортегой, в которой также участвовал министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Маратинес. Сегодня утром 7 человек вылетели в Испанию двумя рейсами авиакомпаний Air Europa и Iberia. И, как заявил один из освобожденных, еще от 5 до 7 других могут покинуть Гавану на одном из ближайших авиарейсов. Многие диссиденты, согласно договоренности, покидают страну вместе со всеми родственниками, так что общее число прилетевших в Мадрид довольно велико. Вот что сказал журналистам кубинский диссидент Элисардо Санчес, который провожал в гаванском аэропорту группу освобожденных.
Я и несколько коллег по правозащитному движению пришли сюда, чтобы проводить группу узников совести и их семьи. Но похоже, что правительство Кубы высылает их из страны тайно, как если бы они были террористами или наркоторговцами. Это оскорбительное отношение к людям, которые совершенно невиновны.
Последний раз большая группа политических заключенных была выпущена из тюрем на Кубе в 1998 году в результате визита на остров папы Иоанна Павла II. Среди нынешних 52 человек, которые могут получить свободу, 29 журналистов. Почему коммунистические власти Кубы решили освободить именно их из почти 80 диссидентов, арестованных в 2003 году, пока неизвестно. Все они были признаны виновными в подрывной деятельности и приговорены к длительным срокам заключения – от 13 до 24 лет тюрьмы. За последние полгода Куба подвергалась жесткой критике за подавление оппозиции, в первую очередь за смерть диссидента Орландо Сапаты Тамайо, скончавшегося в минувшем феврале в результате голодовки, объявленной в знак солидарности и поддержки других политзаключенных. Еще один известный кубинский правозащитник, находящийся под домашним арестом Гильермо Фаринос, также объявивший голодовку, добровольно прекратил ее на прошлой неделе, узнав об освобождении товарищей. Примечательно, что бывший президент Кубы Фидель Кастро, официально остающийся лидером кубинской революции, вчера впервые за долгое время появился в прямом эфире кубинского телевидения в политическом ток-шоу «Круглый стол». Однако о нынешнем освобождении диссидентов речь, разумеется, не шла. 83-летний Фидель Кастро, известный оратор, вновь говорил не по написанному тексту, хотя и несколько медленнее обычного. Главной темой его беседы с кубинскими политическими комментаторами стали отношения с США и Ираном и противостояние Южной и Северной Корей. Фидель говорил об опасности ядерной войны и о том, что США и Израиль, которые, по его словам, готовят агрессию против Ирана, столкнутся здесь с невиданным сопротивлением по сравнению с операцией 2003 года против режима Саддама Хусейна в Ираке. У Ирака не было вооружений. Это была страна, расколотая между курдами, шиитами и суннитами. В Иране никакой подобной разобщенности не существует. Американцам там придется тяжело. Самое опасное – сопротивление, которое они обнаружат. Это наверняка случится не так, как в Ираке. Многие наблюдатели отмечают, что появление Фиделя Кастро в прямом телеэфире и начатый процесс освобождения партии политзаключенных – не случайное совпадение. Фидель, обрушившийся с критикой на США в присущей ему манере, дал понять всему миру, что в целом коммунистический кубинский режим не намерен меняться и смягчать внутреннюю и внешнюю политику. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас на наших волнах репортаж, которым Радио Свобода завершает цикл сюжетов о новых лидерах гражданского общества. Герой этого репортажа – лидер Калининградского общественного движения «Справедливость» Константин Дорошок, рассказывает Елена Власенко.
В середине 2000-х годов, как и многие жители Калининградской области, электрик и перегонщик Константин Дорошок задолжал калининградской таможне несколько десятков миллионов рублей. Таможня задним числом пересчитала стоимость провезенных им через границу автомобилей. После многих судебных разбирательств он решил создать движение «Справедливость», чтобы помочь таким же, как он, пострадавшим от ошибок или безответственности чиновников. В декабре и январе ему удалось собрать несколько тысяч калининградцев на митинге протеста. По словам самого Дорошка, главное – это объединиться, чтобы разрушить монополию партии власти.
Все протестные группы готовы объединяться, но не на политической основе, не окрашивая себя ни в один цвет. Когда мы создали общественную организацию «Справедливость» в 2007-м, мы изначально, естественно, проводили свои тематические там митинги, пикеты, противостояния и так далее, боролись как могли. Любая из партий начинала с нами отношения. Были отношения со всеми партиями, именно на протестной волне. Мы успели друг другу поверить именно в протестных отношениях, стремлениях. Первый митинг был 12 декабря. Все тогда уже оценили. Ничего себе. 5-7 тысяч человек для Калининграда собрать, это было очень круто. Никто столько не собирал раньше людей. Продолжили 30 января со всеми вместе. Получили сколько? 12-15 тысяч человек.
Среди калининградских оппозиционеров Константин Дорошок – фигура наиболее публичная и уязвимая. Он юридический организатор многотысячных митингов, он же на них главный оратор. Он взаимодействует с российскими общественными организациями и мировой прессой. При этом Константин Дорошук по-прежнему должен таможне несколько миллионов рублей. Ему приходится регулярно посещать судебное разбирательство, чтобы этот долг уменьшить. В доме, где Константин Дорошук живет с супругой и тремя детьми, вся мебель описана приставами. Калининградские журналисты называют его Че Геварой. Независимый депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург, соратник Дорошка, считает его духовным лидером калининградской политики. Другой единомышленник Константина Дорошка Арсений Махлов, учредитель местной газеты «Дворник», описывает его как мужественного выходца из калининградского народа. Как Константин Дорошок стал политиком? Как ни странно, благодаря своему долгу таможне. До этого он политикой вовсе не интересовался, ни в перестройку, ни в 90-е годы.
Зачем мне вступать в КПСС, если оттуда могут выгнать? Причем с позором. До тех пор, пока ты не вступил, тебя и выгнать, в принципе, неоткуда. Тогда психология была совсем другая, юношеская. Политики не пытался задумываться, и сам обряд посвящения либо в комсомольце, либо в октябрята, либо в пионеры, или в КПСС, как вот неизбежное. Вот как родился, вырос, женился, родил детей, там вступил в КПСС, состарился, вышел на пенсию, получил медаль за труд. Никогда я не думал идти по партийной линии. Там мне всегда больше хотелось посмеяться. Мне нравилась музыка, конечно, «Машина времени». Тогда ее все слышали в воскресенье, играли эти песни на гитарах, во дворах, вечером. Цоя подбирали, думали только о лучшем. Дальше было время тоже непростое, но, как мне показалось, гораздо более свободное. Начало 90-х. Демобилизовался осенью вот 89-го года. Пошел доучиваться, доучился, пошел работать по специальности. Радиоэлектронику изучал, то есть радиомеханик. То есть я ремонтировал телевизоры, телемастер. Простонародье. Хорошая работа. Тогда были ИЧП понятия. Индивидуальный частный предприниматель. Я создал телемастерскую свою. Потом законы уже начали меняться. Уже была не судьба вот, в плане того налогообложения держать ИЧП. Ребята разошлись по ЧП, по своим. Но открылись другие возможности. Это 94-й год. Там открывались границы.
Из Калининграда легче и быстрее доехать, например, до Варшавы, чем до Москвы. Но Константин Дорошок покидать страну не хотел. Только на время, перегоняя через границу автомобили на продажу.
Последнее время, когда я уже попал в общественную жизнь, можно сказать, в политику, это маленький сепаратизм. Взять, собрать свою семью и уехать. А как быть с теми бабульками, дедульками, которые положили жизнь, здоровье для этой страны? Когда я вижу, что живется настолько хреново, когда начинаешь с ними об этом разговаривать, то в их морщинах теряются слезы. И я бы уехал, а их бы бросил. Я бы здесь сами разбирайтесь вот этим, с этим правительством, помирайте. А я поеду. Нет, не поехал и не поеду. В последнее время-то эти предложения сыпятся все время. Ой, Константин, что ты тут делаешь, что тебя задушат, убьют, в лес, в политику, давай, собирай манатки, беги. Не хочу, конечно, хочется нормально работать. Так что я знал, что сегодня я накормлю детей и завтра накормлю детей. А вечером, возможно, мне будет на что сводить свою жену куда-то, там раз в год или два раза в год, хотя бы по России проехать. Европу всю изъездил, Россию я не видел.
Что же надо сделать, чтобы жизнь у Константина Дорошка и тех, кому он сочувствует, наладилась?
Неверие, оно рождает апатию. А именно апатия заставляет людей и на выборы не ходить, и верить в то, что ничего не получится. Если мы заставим людей сейчас сформировать свое общественное настроение, люди поверят и придут на выборы. И вот тогда мы получим, что многопартийный парламент без явного превосходства одной партии. А вот это и будет здоровой конкуренцией.
Константин Дорошок – электрик, в прошлом перегонщик. В середине 2000-х он создал движение «Справедливость», чтобы решать такие проблемы жителей Калининграда, как высокие ставки транспортного налога и тарифы ЖКХ. Ему удалось объединить все оппозиционные «Единой России» партии, протестные движения и тысячи простых калининградцев на двух многотысячных митингах. Итогом этих акций стало создание политического консультативного совета при губернаторе, где Константин Дорошок предлагает законодательное регулирование требований калининградцев. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитному обществу «Мемориал» отказано в рассекречивании материалов Катынского дела. Как сообщил координатор польской программы «Мемориала» Александр Гурьянов, официальный отказ поступил из Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Адвокаты организатора выставки «Запретное искусство» обжаловали решение суда, признавшего Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве. В Москве сегодня проходит акция солидарности с Сергеем Мохнаткиным, который был задержан во время митинга оппозиции и осужден на 2,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Свыше 240 тысяч заключенных в России больны. Это более четверти всех россиян, отбывающих сроки лишения. лишения свободы, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Президент Башкирии Муртаза Рахимов начал консультации по возможным кандидатурам на пост будущего главы республики, сообщает пресс-служба Рахимова. Президент Чехии Вацлав Клаус сегодня утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Петром Нечасом. Переговоры представителей Северной Кореи и военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок по, как было заявлено, административным причинам. В Испанию прибыла группа освобожденных на Кубе политзаключенных. Нефтяная компания BP установила новый защитный купол на аварийные скважины в Мексиканском заливе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободу». У микрофона Валентин Барышников. На очереди у нас новости культуры. В московском магазине «Библиоглобус» прошла презентация нового романа Александра Ильичевского «Перс», который вошел в шорт-лист национальной премии «Большая книга». Главная сюжетная ветвь романа связана с Апшеронским полуостровом и Велимиром Хлебниковым. С писателем беседовала Елена Фанайлова.
Апшерон как география, как геополитическое образование, как территория, на которой добывалась нефть, каким образом он создавался?
Меня это всегда интересовало, и недавно я вспоминал, как вот, собственно, работа над «Персом» строилась. Первая моя попытка, прозаическая, маленький роман «Нефть», который сейчас называется «Соляра», благодаря которому, собственно, я и познакомился с Алексеем Максимовичем Пащиковым, который в ту пору написал поэму «Нефть». И тема нефти и ее метафизическая составляющая начала разрабатываться именно тогда, именно в сотрудничестве с Пащиковым. Алексею Пащикову посвящен этот роман. Детство освещает то место, в котором вы его провели. Но то место, где ты вырос, оно свято не только потому, что ты там вырос. Но меня ошеломляло то, что уж больно много всего там сходится. Это и образ Персии, как рая и смерти, и свободы одновременно, да, которая начинается с времен Степана Разина, да, когда там струги плыли вдоль западного побережья Каспия, и люди наблюдали такую очень резкую смену, когда полупустынный ландшафт берега сменялся мощнейшим по плодородности своей и цветущим краем Ленкорани. Там 4 раза в год снимается урожай овощей, и цитрусы плодоносят 2 раза в год. Абсолютное раздолье, и жить можно круглый год, не унывая, просто жить. И, ко всему прочему, это и интерес Хлебникова к Персии, который развивался им по-своему. В Персию Хлебников шел как пророк. Он хотел себя исполнить не как футуристический, профетический поэт, а он хотел себя исполнить в реальном метафизическом русле, в том местности, где религиозное чувство живо. Он не мог это сделать на территории России, поскольку она стала во мгновение ока атеистической. Поэтому он тянулся очень к живой среде, и вот это вот его желание стать сначала дервишем. Получил он в результате прозвание Гульмулы у персов. И в одном из стихотворений «Ночь в Персии» мы можем прочитать строчку «Поэт шептал жуку Мехди, Мехди». Это означает, что это буквально подтверждение тому, что Хлебников шел в Персию для того, чтобы стать исламским мессией. И эта мысль преследуется в романе, и не сказать, что уж там все силы мои брошены были для того, чтобы доказать состоятельность этой гипотезы, но, тем не менее, это одно из структурообразующих именно вот в плане хлебниковской линии в романе. Хлебников в филармонии Харьковской был коронован Мариенгофом и Есениным председателем «Земного шара». Это была такая очень трогательная для Хлебникова ситуация. Харьков был полон футуристов, и была такая замечательная история, как Хлебников, он вечно голодный, вечно потерянный, пришел в известное харьковское кафе, где собирались футуристы, и представил себя как Хлебников. Поэты ему не поверили, и пришлось вызывать какого-то главного футуриста Харькова для того, чтобы тот подтвердил личность Хлебникова. Хлебников был после этого принят на ура. Но Хлебников никогда никому не сообщал о своих намерениях. Человек был абсолютно автономный, и степь отпоет, это максимум, что мог, собственно, сказать своим спутникам. Никаких воспоминаний Хлебникова не существует. О мотивах этого человека практически неизвестно ничего. Хлебников всегда был той фигурой, которая меня завораживала. В плане минаровской такой вот, минаровской в смысле Борхеса, ситуации, вот что нужно сделать со своей душой для того, чтобы помыслить то, что мыслил Хлебников. Вот это меня интересовало более всего.
Герой вашего романа, он нечто делает со своей душой для того, чтобы повторить то, что делал Хлебников?
Ну, в общем, да. В руки Хашема Сагиди, это вот мальчик перс, который в 79-м году вместе со своей матерью, вместе с другими людьми, которых преследовала новая власть в Иране, он перешел границу СССР, обосновался на Абшероне. Мой герой, он с ним учится, дружит и вырастает. Спустя 17 лет он возвращается на Абшерон и обнаруживает его в качестве основателя и предводителя вот такого фаланстера, который называется Абшеронский полк имени Велимира Хлебникова. И потихонечку он начинает вживаться в образ Хлебникова.
Александр Ильичевский о своем новом романе «Перс». Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Семейная ссора, скорее всего, стала причиной гибели трех человек на заводе по выпуску стекловолокна в Альбукерке, штат Нью-Мексико. 37-летний бывший работник завода «Эмкор» проник на его территорию, чтобы выяснить отношения со своей подругой, которая собиралась обратиться в полицию с жалобой на его агрессивное поведение. Первой жертвой раздраженного мстителя стал его бывший сослуживец, попытавшийся остановить его. Затем, по словам очевидцев, стрелявший начал стрелять, не выбирая цели. Последнюю пулю он оставил для себя. Результат — трое убитых, включая стрелявшего и, по крайней мере, четверо раненых. После того, как полиция убедилась, что нападавший мертв, 226 работников завода были отправлены на автобусах в общественный центр, где следователи опрашивали свидетелей, а психологи оказывали помощь потрясенным людям. Родители-мусульмане пытаются добиться признания двух религиозных праздников нью-йоркскими общественными школами. Они призывают штатных законодателей официально закрепить праздник окончания месяца Рамадан и завершение хаджа как выходные дни для нью-йоркских школьников, говоря, что почти 12% учащихся общественных школ, а это дети мусульман, являются объектом дискриминации, поскольку управление образования признает несколько еврейских и христианских праздников и ни одного мусульманского. Мэр Блумберг ответил отказом на призыв нью-йоркских мусульман, сославшись на то, что у школьников Нью-Йорка и так слишком много выходных и недостаточно учебных дней, в результате чего страдает учеба. Лишь 40% нью-йоркских школьников заканчивают школу в срок. Подавляющее большинство остается на второй год, а 10% не заканчивают среднюю школу. Словами разочарования по поводу отказа Швейцарии выдать кинорежиссера Романа Поланского, осужденного 33 года назад за изнасилование малолетней, и заявлениями о том, что ордер на его арест остается в силе, американские власти отреагировали на неожиданное решение швейцарских властей. Представитель Госдепартамента заявил о том, что изнасилование 13-летней девочки – преступление, и США продолжат добиваться справедливости. По словам одного из руководителей Министерства юстиции, запрос об экстрадиции Поланского полностью соответствовал требованиям договора о выдаче преступников. Неофициальная реакция была более неоднозначной, рассказывает Ян Рунов.
Дело Поланского давно вызывает в Америке споры. Правоведы согласны, что действия судьи, который 33 года назад вынес Поланскому приговор, вызывают вопросы. Сначала приговор был 90 дней заключения с психиатрическим наблюдением. Потом оказалось, что приговор может быть ужесточен. И тогда Поланский, не дожидаясь нового приговора, бежал во Францию. Вот что думает о деле Поланского эксперт в области американского и международного права, директор исследовательского института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Полански никогда не отличался правдивостью, поэтому верить его словам о том, что было 33 года назад, я бы не стал. Но к обоснованию решения швейцарского суда можно отнестись со всей серьезностью. До сих пор не прекращаются споры о том, при каких условиях Полански признал себя виновным в изнасиловании 13-летней девочки. Признал ли он себя виновным в обмен на твердое обещание суда, что он отбудет тюремное наказание сроком 90 дней, или обещание было как бы предварительным, психиатрическое наблюдение в тюремных условиях, а окончательный приговор на основании медицинского заключения. Соединенные Штаты отказались предоставлять Швейцарии конфиденциальную информацию об этом деле. Скорее всего, потому что показания по делу Поланского были получены прокуратурой при условии полной конфиденциальности. Поэтому позиция американской прокуратуры мне понятна, но ясна и позиция швейцарского суда, который решил, что при отсутствии всей информации нет достаточных оснований для экстрадиции. Америка не будет подавать на апелляцию, ибо решение швейцарского суда окончательное. Но если Полански окажется в стране, у которой с Америкой есть соглашение об экстрадиции преступников, то Соединенные Штаты могут опять ходатайствовать об его аресте и об экстрадиции. Но во Франции и в Швейцарии Полански в безопасности. Какова может быть реакция американской общественности на решение Швейцарии? Кинообщественность, думаю, вздохнет с облегчением, поскольку по моральным стандартам Голливуда искусство выше наказания за изнасилование. Но, думаю, большинство в американском обществе разочаровано, хотя и не подвергает сомнению систему правосудия Швейцарии. Это не безосновательное и не антиамериканское решение швейцарского суда. Так считает Дэвид Коппел, американский эксперт из Института Independence.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила очередной час программы «Время свободы», а в течение следующего часа мы поговорим о жалобах следователя, занимавшегося делом Сергея Магнитского, о новом повороте истории пропавшего иранского ученого. Вас ждет также фрагмент интервью Эли Визеля и другие материалы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Политика онлайн». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Нобелевский лауреат Эли Визель о Михаиле Ходорковском.
Комментарии экспертов.
Экономисты о том, почему в России растут государственные займы.
В блогах Свободы.
Запретное искусство, истинная религия. Феликс Шведовский о процессе над искусствоведами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.